что значит для вас свободная Россия?
Мне кажется, свободная Россия для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия, когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, в свободной России должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Слушайте радио «Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах «Свободы».
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Предъявлено первое обвинение по делу о коррупции, связанной с Министерством обороны компании «Оборонсервис». Что изменит в военном ведомстве ее новый руководитель Сергей Шойгу? В Пекине открылся 18-й съезд Китайской коммунистической партии. Кто войдет в новое руководство страны? Выдана санкция на арест Дмитрия Виноградова, застрелившего 6 сотрудников фармацевтической компании. Какой диагноз поставят ему психологи? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 8 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Следственный комитет России в четверг предъявил обвинение подозреваемым по делу компании «Оборонсервис» Максиму Закутайло и Екатерине Сметановой по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Эксперты не исключают, что одним из фигурантов этого дела может стать и отправленный во вторник в отставку с поста министра обороны Анатолий Сердюков, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Следователи предварительно оценили ущерб, нанесенный государству действиями обвиняемых, в 3 миллиарда рублей. Бывший руководитель Центра правовой поддержки «Эксперт» Екатерина Сметанова и ее муж, занимавший должность гендиректора окружного материального склада Московского округа ВВС Максим Закутайло, обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы. Сметанова и Закутайло, как сообщил адвокат Олег Бессонов, настаивают на своей невиновности. Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин заявил, что уже на этой неделе обвинения могут быть предъявлены еще нескольким фигурантам дела.
Круг подозреваемых по этому громкому уголовному делу, разумеется, не окончательный. Кто-то из фигурантов уголовного дела в ближайшее время, скорее всего, поменяет свой процессуальный статус свидетеля на подозреваемого. Озвученный ранее перечень объектов недвижимости Минобороны, которые по версии следствия были проданы аффилированным структурам по мошенническим схемам, тоже, скорее всего, будет расширен. Сейчас продолжаются активные процессуальные действия, допросы, выемки и другие необходимые следственно-оперативные мероприятия, которые проводятся и в департаменте имущественных отношений Министерства обороны, а также в аффилированных и дочерних предприятиях «Оборонсервиса».
Следственные действия проводятся не только в Москве, но и в других регионах страны, в частности в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Бывший начальник департамента имущественных отношений Минобороны России Евгения Васильева, у которой в рамках уголовного дела были изъяты драгоценности и крупная сумма денег, сейчас находится в одной из ведомственных клиник на западе Москвы. Следователи допросят ее, как только на это дадут согласие врачи. Эксперты не исключают, что в деле ОАО «Оборонсервис» может появиться и фамилия отправленного на днях в отставку с поста министра обороны Анатолия Сердюкова, говорит ответственный редактор независимого военного обозрения Виктор Литовкин.
Я не исключаю этого, но насколько причастен к этому делу Сердюков, не знаю. Но как министр обороны, безусловно, он отвечает за все, что делалось в подведомственном его подразделении и организациях.
Никто из министров обороны или даже его первых помощников за какие-то подобные вещи ответственности не нес? Или я ошибаюсь?
Не, ну, вы, наверное, помните, начальник Центрального финансового управления генерал-полковник Олейник задал договор с Юлией Тимошенко по поводу поставок с Украины строительных материалов. Вы знаете, даже отсидел 3 или 4 года, выражал он. Но, несмотря на то, что на этом договоре были подписи и министра обороны, и министра финансов, пострадал только один генерал.
Независимый военный обозреватель Александр Гольц считает, что история с мошенничеством в ОАО «Оборонсервис» всплыла именно сейчас, как раз в связи с попытками убрать Сердюкова с поста министра.
Вся эта история была только поводом для раскручивания большой антисердюковской интриги. Эту историю стали раскручивать только тогда, когда участники этой интриги поверили в то, что они смогут убедить Путина подписать указ об освобождении Сердюкова.
Ну а сам Сердюков может стать одним из подозреваемых по этому делу?
Сейчас как раз происходит смена правил, я бы сказал, во взаимоотношениях кремлевских начальников. Еще некоторое время назад было невозможно представить, что антисердюковская кампания не прекратилась бы после того, как Путин его принял. Невозможно было представить копание в грязном белье, в личных отношениях с женщинами чиновника такого ранга, как Сердюков. Однако все это произошло на наших глазах. Так что я бы не исключал ничего в этой связи.
Серьезно будет проверка Министерства обороны?
Думаю, да. Это в интересах Шойгу, который должен продемонстрировать новую линию. Другой вопрос в том, что у меня к подобным проверкам нет ровно никакого доверия. Потому что вопрос о том, что что-то продают по заниженной стоимости, а к этому сводятся большинство обвинений, это очень зыбкая база, открывающая огромные возможности для манипулирования цифрами. К правосудию, к борьбе с коррупцией это не имеет ровно никакого отношения.
К репутации Министерства обороны в целом?
Репутацию Министерства обороны испортить невозможно. Такое количество скандалов связано с Минобороны последние 10-15 лет.
Но надо понимать так, что Шойгу назначен на должность министра, чтобы эту коррупцию как минимум снизить.
Я думаю, что Шойгу назначен на должность министра, потому что у Путина нет никого, кого бы в момент снятия Сердюкова можно было бы назначить на должность министра.
Сергей Шойгу на первом заседании в новой должности министра обороны пообещал, что лично изучит все документы по делу УАО «Оборонсервис». Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Первоочередной задачей нового министра обороны России Сергея Шойгу, как считают эксперты, должна стать инвентаризация результатов военной реформы, которую проводил в ведомстве Анатолий Сердюков. Офицеры аппарата Министерства обороны и Генерального штаба восприняли его отстранение от должности позитивно. Об этом мне сообщил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», бывший пресс-секретарь министра обороны России, полковник в отставке Виктор Баранец.
Я не то, что может быть, а доподлинно знаю, поскольку за последние дни очень много разговаривал с офицерами. И не побоюсь вам сказать фразу, которая звучит, может быть, несколько кощунственно из уст одного из офицеров. Весть об отставке Сердюкова на этажах и в кабинетах Министерства обороны была, по его словам, воспринята так же, как наши отцы в свое время восприняли весть от победы над фашистской Германией.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев называл министра Сердюкова эффективным.
Отмазку на сердюковскую реформу давал один очень высокопоставленный господин в чине президента Российской Федерации, и фамилия его Медведев. Реформа по многим направлениям пошла в крив и в кость. А те громадные ошибки, которые допустил Сердюков, огромные перекосы, которые вызывают сопротивление у армии, во многом лежат и на совести Медведева. Медведев несет моральную ответственность за перекосы военной реформы, и потому, чувствуя это, нахваливает Сердюкова, считая армию и народ за дураков. Не все плохо было при Сердюкове в армии. Болгарии. Да, армия благодарна, что при Сердюкове денежное довольствие у военных увеличилось пока примерно в 2,5-3 раза. Хотя армия прекрасно знает о том, что при повышении денежного довольствия другой рукой государство отобрало у военных очень многие льготы. То есть Сердюков объективно пошел на такой шаг, как сокращение количества вузов, поскольку нам в российской армии, которая сегодня не достигает уже 800 тысяч человек, не нужно в год выпускать по 18-20 тысяч лейтенантов, нам вполне хватит сегодня 6-8 тысяч. Армия такие реформы Сердюкова поняла. Но армия не понимает такие преступные реформы Сердюкова, которые связаны с военным образованием, с военной медициной, с тем, как налаживают учет жилья, почему многие квартиры ставленцы Сердюкова, которые имеют объект 3 квартиры в Питере, получают здесь элитное жилье, которое стоит по 10 миллионов долларов.
Какую роль в отставке Сердюкова сыграла группа сотрудниц бывших или нынешних Министерства обороны или аффилированных с этим министерством структур, которых называют популярно в прессе амазонки Сердюкова?
Сотрудница, которую привел с собой из налоговых органов Сердюков, называют не только амазонками, но их и называют и наложницами Сердюкова. То, что Сердюков привел с собой так называемый женский батальон, с которым он пересекался в Питере, Федеральной налоговой службы уже в Москве и в других структурах, это во многом его и погубило. Безоглядно доверяя госпоже Васильевой, которую Сердюков ввел вместо себя в совет директоров оборонсервиса, это стало крайней каплей в этом бурлящем котле возмущения вокруг фигуры Сердюкова. Когда Путину на стол положил Следственный комитет, положил 5 документов, в которых неопровержимо доказывались мошеннические схемы, незаконная продажа земель, капитальных строений, акций, тогда у Путина не оставалось другого выхода, как согласиться с тем, что надо уже проводить обыски и надо проводить аресты. Вот эта нагноившаяся фигура начинала бросать уже опасную тень и на кремлевские стены, на президента Верховного Главнокомандующего, креатурой которого, как вам известно, является Сердюков. Это было и политически выгодно Путину сейчас в данный момент освободить от самого непопулярного министра. 15 декабря, а затем и накануне президентских выборов, я Владимир Владимирович открытым текстом прямо в глаза говорил, почему вы не снимаете министров, которые провалили работу, среди них Сердюков. Я получил убедительный ответ. Виктор Николаевич, нам надо дать шанс Сердюкову завершить начатые ими реформы. Но Путин, конечно, связывал смысл этой фразы с реальным реформированием армии. Но он не вкладывал в эти слова тот смысл, что Сердюкову надо завершить его коррупционные махинаторские реформы.
Как в этой ситуации воспринято появление в министерстве Сергея Шойгу? Нет другого кадрового решения у Путина? Нет других достойных кандидатур?
Я слышу эти бесконечные разговоры, что нелогично было, продержав Шойгу 6 месяцев на должности губернатора Московской области, назначать его министром обороны. Я слышу эти разговоры, что у Путина короткая скамейка, якобы кроме Шойгу там никого не было. Знаете, это все досужие разговоры. Но для Путина было важно назначить а. фигуру, которую бы армия приняла, и б. ему нужен был организатор с незапятнутой репутацией, за которой бы не тянулся этот черный шлейф. Мы все видим, и кто не скажет, что Шойгу обладает атомной способностью к организации большой такой структуры. Он принял МЧС, которое было похоже на колхоз 40 лет без урожая. Вы посмотрите, в каком состоянии сдал МЧС. МЧС — это наполовину вынесенная организация позитивных факторов при назначении министра, которые обращались именно к фигуре Шойгу. Я думаю, что были учтены Путиным. Вы спрашиваете меня, как восприняла армия? Радостно восприняла. Шойгу связывают очень большие надежды. Перед Шойгу стоят гигантское количество задач, и, конечно, прежде всего связано с тем, принципы навести в самом, прежде всего, в самом Министерстве обороны военный порядок. Министерство обороны, генеральный штаб при Севлюкове превратились в какой-то балаганный проходной двор.
Вы с этим связываете первые кадровые решения, которые принял Сергей Шойгу, пригласив на пост начальника своего аппарата, генерал-лейтенанта, который работал с ним еще в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, взяв с собой двух вице-премьеров из правительства Московской области, тоже для аппаратного укрепления.
Будь я назначен на этот пост, конечно бы я собирал свою команду, людей, на которых я мог положиться, людей, которых я видел в практике, в деле. К Шойгу нужна своя команда. И сердце этой команды он начал создавать именно с тех людей, которые он хорошо знает. Давайте дадим Шойгу работать. И я вам хочу сказать, что уже первое решение вызвало в армии такие аплодисменты, что офицеров руки отумились от этого. Я имею в виду первое же распоряжение о том, что Суворовцы накинутся, будут возвращены на парады Красной площади. Это хорошее начало.
Каковы главные, хотя бы пунктирно, Виктор, времени у нас немного, направления, на которые сейчас Шойгу нужно обращать внимание, на ваш взгляд, военного эксперта?
Путин сказал, цитирую дословно, надо развить все то хорошее, что наработано, и убрать все то плохое, что мы сегодня имеем. Но первое, конечно, что он должен сделать, провести глубочайшую, строжайшую инвентаризацию реформы Сердюкова, чтобы увидеть то, что хорошо прижилось и правильно сделано, где надо поправить, а где надо остановить, сломать или сделать шаг назад и пойти в правильном направлении.
О ситуации в российских вооруженных силах и Министерстве обороны говорил военный эксперт Виктор Баранец.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Съезд Компартии Китая.
Комментарии экспертов.
Эксперты Радио Свобода подводят итоги президентских выборов в США.
В блогах Свободы.
Илья Мильштейн. Янукович как национальная проблема.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 8 ноября. В Соединенных Штатах Америки ведущие политики Республиканской партии на следующий день после победы Барака Обамы на президентских выборах заявили о готовности сотрудничать с демократами в решении важнейших проблем страны. Готовность эта, впрочем, экспертам не представляется безоговорочной. Из Вашингтона корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Эйфория по случаю победы Барака Обамы над республиканцем Митом Ромни была непродолжительной. В среду вечером президент вернулся из Чикаго в Вашингтон, где ждет решение самая важная задача в условиях идеологически расколотого Конгресса найти выход из тупиковой ситуации вокруг судьбы налоговых льгот, введенных при Джорджа Буше, и сокращения государственных расходов. Ожидается, что основными фигурами, с которыми Обаме придется работать, будут лидеры республиканцев, спикер Палаты представителей Джон Бейнер и лидер сенатского меньшинства Митч МакКоннелл. В переговорах речь пойдет о предотвращении надвигающегося падения с финансового утеса, автоматического резкого сокращения государственных расходов и прекращения действия налоговых льгот с Нового года, в том случае, если за оставшиеся полтора месяца не будет принято компромиссное бюджетное решение. Сразу после победы на выборах президент Обама провел серию телефонных переговоров с лидерами партийных фракций в обеих палатах Конгресса. Обама сообщил им о намерении добиваться межпартийного сотрудничества в сокращении бюджетного дефицита, снижении налогов для среднего класса и малого бизнеса и в создании новых рабочих мест. В ночь после президентских выборов Митч МакКоннелл выступил с заявлением о том, что теперь только от президента Обамы будет зависеть, удастся ли избежать серьезного повышения налогов и сокращения расходов. В заявлении говорится, избиратели не проголосовали за провалы, которыми сопровождался первый срок нынешнего президента. Они всего лишь дали ему дополнительное время для завершения работы, которую они просили его выполнить в сотрудничестве с Конгрессом, и которая бы способствовала восстановлению баланса в Вашингтоне после двух лет однопартийного контроля. Джон Бейнер выступил в более примирительном тоне. На пресс-конференции в среду он сказал, что республиканское большинство Палаты представителей просит президента Обаму сдержать обещание о сбалансированном подходе. Господин президент, ваш момент настал. Мы хотим, чтобы вы проявили инициативу лидера. Давайте найдем взаимопонимание, которое до сих пор ускользало от нас. Мы ближе, чем нам кажется, к достижению законодательной критической массы, необходимой для проведения налоговой реформы. Следующий вторник американские законодатели возобновят рабочее заседание после перерыва, вызванного предвыборной кампанией. Это будет последняя сессия текущего созыва Конгресса. С Нового года он будет работать в обновленном составе. По результатам выборов 6 ноября демократы сохранили за собой большинство в Сенате, а республиканцы в Палате представителей.
Рассказывал вашингтонский корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов. Стало известно о первой поездке Барака Обамы за границу в новом старом качестве президента страны. В этом месяце он посетит Мьянму. За президентскими выборами в Соединенных Штатах внимательно следили в России, Китае, на Ближнем Востоке, в Европейском Союзе и других регионах мира. Ожидали новостей о том, какой будет американская внешняя политика при новом президенте. О том, что во внешней политике США изменится, а что останется как прежде, корреспондент Радио Свобода Александр Вагнер беседовал с политологом, экспертом в области международной политики Юрием Федоровым.
Я не думаю, что избрание Барака Обамы вновь президентом Соединенных Штатов может серьезно изменить сложившийся характер и сложившуюся систему отношений между Россией и Соединенными Штатами. Вот если бы был избран президентом Соединенных Штатов Митт Ромни, тогда ситуация была бы более запутанная и менее определенная. Важно подчеркнуть, что в Москве, я думаю, что не совсем правильно считают Барака Обамы гораздо более мягким и слабым президентом, руководителем внешней политики Соединенных Штатов, чем его бывший республиканский соперник. Подобная точка зрения вряд ли справедлива, но тем не менее в Кремле, судя по всему, она доминирует. Не случайно высшие должностные лица России подчеркнули, что они довольны переизбранием Барака Обамы. Но это будет означать только одно. Российская линия в отношении Соединенных Штатов и вообще российская политика на международной арене, которая складывается во многом под влиянием взаимоотношений с Вашингтоном, не только сохранится, но и будет ужесточена. В Москве уважают только силу, и если предполагается, что потенциальный партнер или соперник, как угодно, показывает слабость, ну, соответственно, ужесточается российская линия. Не произойдет какой-то серьезной корректировки российской политики в отношении двух наиболее острых проблем современной мировой политики, а именно иранский ядерный кризис и ситуация в Сирии. Скорее наоборот, Москва ужесточит свою позицию по этим вопросам, что, естественно, будет малоприятным сюрпризом для Вашингтона. Я уверен в том, и эта уверенность опирается на постоянные заявления руководителей российского МИДа, что не произойдет смены российской позиции в отношении ядерного разоружения. Но, собственно, позиция Москвы заключается в том, что никакого ядерного разоружения, кроме реализации договора СНВ-3, нет и быть не может. Не произойдет смены позиции Москвы по отношению к американской программе противоракетной обороны. Скорее наоборот, в Москве воспользуются вот той неосторожно попавшей в СМИ фразой Барака Обамы, что он может быть более гибким по отношению к проблеме противоракетной обороны. Я думаю, что в Москве это восприняли как сигнал к тому, что можно ужесточить позицию по этому вопросу.
Вы обратили внимание на то, что переизбрание Барака Обамы на пост президента США не может повлиять существенно на отношения Соединенных Штатов и с другими регионами. Можно ли говорить хотя бы о каком-то регионе, что позиция Соединенных Штатов изменится в связи с тем, что это новый срок, и, возможно, у Барака Обамы есть новые планы?
Я думаю, что нет. Но давайте посмотрим. Ближний Восток. Помимо иранской ядерной проблемы и Сирии, перед Соединенными Штатами, как и перед другими западными странами, и перед Россией, кстати, тоже, стоит очень важная и очень острая проблема. Как реагировать на смену режимов в ряде стран, усиление исламских фундаменталистов? Что это означает для Запада и для Соединенных Штатов в целом? Ответа на этот вопрос нет. До последнего времени, как я понимаю, в Вашингтоне считали, что ничего страшного не происходит, что с этими силами можно иметь дело, что исламский фундаментализм вовсе не такая страшная штука, как его рисовали. Но трагические события в Ливии, гибель американского посла показала, что ситуация гораздо серьезнее, чем она воспринималась. В Китае сейчас происходит смена руководства. Экономисты все чаще предсказывают, что Китай оказывается перед лицом очень серьезных проблем, связанных с так называемой ловушкой среднего уровня. То есть Китаю для того, чтобы сохранить не только высокие темпы роста, но и избежать острого кризиса, нужно проводить очень серьезные экономические, социальные и политические реформы. Готово ли китайское руководство к этому, непонятно. Так же, как непонятно, что произойдет в случае, если в Китае начнется кризис. Европа. Европа поглощена собственными проблемами, собственным кризисом, финансовым потрясениями в зоне евро. И активной внешней политики от европейских стран ожидать трудно в этих условиях. В Европе спокойно восприняли победу Барака Обамы, потому что это означает одно: американская политика будет продолжаться в основных своих чертах такой, какой она была. Стабильность лучше, чем какая-то нестабильность, если пользоваться словами бывшего российского президента.
С независимым экспертом в области международной политики Юрием Федоровым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Александр Вагнер. Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 8 ноября. Вот главные темы второй половины этого часа. В Пекине открылся 18-й съезд Китайской коммунистической партии. Бабушкинский суд выдал санкцию на арест Дмитрия Виноградова, застрелившего шестерых сослуживцев в офисе фармацевтической компании. В Польше начался громкий судебный процесс о футбольной коррупции. Программу продолжим через две минуты.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство внутренних дел России выявило хищение 93 миллионов рублей, выделенных на подготовку к саммиту Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества во Владивостоке. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Бабушкинский суд Москвы выдал санкцию на арест юриста фармацевтической компании Дмитрия Виноградова, открывшего стрельбу по коллегам в офисе своей фирмы. Жертвами нападения стали 6 человек, одна пострадавшая находится в больнице. В Пекине открылся 18-й съезд правящей коммунистической партии Китая. Главным итогом съезда должны стать изменения в партийном руководстве. Парламент Греции принял правительственный пакет мер жесткой экономии. Правительство рассчитывает сократить бюджетные расходы на 13,5 миллиардов евро за счет повышения пенсионного возраста, сокращения зарплаты, повышения налогов. Глава фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Андрей Воробьев назначен исполняющим обязанности губернатора Московской области. Прежний губернатор области Сергей Шойгу был назначен министром обороны после отставки Анатолия Сердюкова. Депутаты грузинского парламента от пропрезидентской партии «Единое национальное движение» отказались посещать заседание в знак протеста против финансовой проверки в общественном вещателе Грузии. Соратники Саакашвили считают, что правительство Бедзина Иванишвили пытается наказать один из главных медиаресурсов страны за нелояльность. Следователи предъявили окончательное обвинение трем подозреваемым в участии в беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. Это Александр Белоусов и Владимир Акименков, находящиеся под стражей, а также Александра Духанина. Она под домашним арестом. Президент Сирии Башар Асад не намерен покидать страну. В интервью телекомпании Russia Today Асад заявил, что будет жить и умрет в Сирии. Это цитата. Президент США Барак Обама в этом месяце посетит Мьянму. Ожидается, что президент США встретится как с президентом страны Тейн Сейном, так и с лидером оппозиции, лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Джи. Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 8 ноября. В Пекине открылся 18-й съезд правящей коммунистической партии Китая. С докладом выступил председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Ху Цзинтао. Ключевым пунктом в программе работы съезда, рассчитанной на 7 дней, станет, как ожидается, назначение на пост генерального секретаря ЦК Компартии Си Цзиньпина. О смене поколений китайских лидеров говорит заместитель главы отделения востоковедения Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов. С ним беседует международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Это, пожалуй, будет первое поколение, которое не утверждал Дэн Сяопин. Потому что два предыдущих поколения, то есть Дян Цзимин и Ху Цзинтао, были, по сути, утверждены не только они лично, но и та политика, и то окружение, в котором они находились. И в этом плане Дэн Сяопин заложил очень прочный фундамент для дальнейшего развития Китая. Но, с другой стороны, сегодня, из-за того, что, по сути, заканчивается вот это завещание Дэн Сяопина, Китай находится на перепутье, и приходит поколение, которое совсем по-иному воспитано и, возможно, имеет имеет несколько иные цели. Во-первых, в отличие от поколения Ху Цзиньдао и Дзян Цзимина, приходят люди, которые, как считается, значительно более либерально смотрят на развитие Китая. Но это либерализм не в плане западного либерализма, например, демократизации каких-то внутренних процессов. Но, прежде всего, считают, что Китай должен значительно более активно развиваться во внешний мир. Если Дэн Сяопин завещал двигаться очень медленными шагами, чтобы не нарушить баланс в мире и не напугать никого, то это поколение считает, что, наоборот, надо рваться в мир как можно более активно. И это во многом связано и с тем, что Китай уже задыхается в рамках своих границ. То есть для того, чтобы поддерживать развитие экономики Китая, поддержать уровень роста 7,5-8,5%, нужно обязательно вкладывать деньги за рубеж. Это, безусловно, изменит конфигурацию в мире. Скорее всего, это напугает многие страны, причем не только страны Запада, но и страны Азии, Японии, например. Поэтому новое поколение должно будет решать проблему имиджа Китая. Второй момент. Сегодня к власти не только на высшие эшелоны, но и уездный уровень приходят люди, которые сами довольно активно участвуют в бизнесе, которые выросли в эпоху китайских 80-х годов и которые так или иначе были задействованы в первичном накоплении капиталов. Это люди, которые выросли уже в состоянии бурно развивающегося рынка. И, безусловно, у них рыночное мышление. Это значит, что многие вещи, которые государство сдерживало, ну, например, активное сращивание партийной верхушки с бизнесом, это может как раз проявиться в новом поколении. Наконец, третий момент очень важный. Многим сегодня, особенно из среднего поколения, кажется, что мощь Китая недостаточно оценена, по крайней мере, в окружающем мире, прежде всего Японии, Кореи и другими странами, с которыми граничит Китай. С этим связаны последние конфликты вокруг островов Сенкаку с Японией, вокруг островов Пэнхуэдао, на которые претендует в том числе, например, Вьетнам.
Во внутренней политике означает ли приход нового поколения, что будет быстрее дрейф от ортодоксальных коммунистических к каким-то новым, более либеральным взглядам?
Такой дрейф уже давным-давно идет. Единственное, что он не декларируется на уровне официальной политики. Сегодня действительно Китай сталкивается с проблемами, с которыми не сталкивалась, пожалуй, ни одна страна мира. Это относительно разбогатевшее население, которое уже не является вот теми забитыми, покорными китайцами, для которых зарабатывание каждого лишнего юаня было большой проблемой. То есть это население, которое прошло первичное накопление капитала. Население, которое впервые начинает двигаться в сторону того, что называем гражданское общество. Оно очень далеко от всего могущества гражданского общества, потому что осознание своих прав и демократических прав в Китае просто никогда не было. Это вопрос исторический. Но это население, которое требует к себе большего уважения. И поэтому китайское руководство за последние 2-3 года идет на определенные уступки. Например, довольно жестко наказывают руководителей предприятий, которые обманывают своих рабочих. Более того, есть случаи, особенно в южных районах, когда население выступало против псевдовыборных, на самом деле назначенных руководителей, и государство шло на то, чтобы сменить на более приемлемые фигуры. Но пойти на серьезный шаг, то есть ввести систему демократических выборов, систему гражданского контроля, систему независимых профсоюзов, независимых общественных организаций и так далее, китайское государство не может это сделать. Скорее всего, большая свобода будет дана местным руководителям, которые, по сути, являются представителями местных кланов. И вот эти «свободы» в кавычках будут предоставляться не на уровне стандартов демократических механизмов, как, например, делается в Европе или в США, а на уровне того, что руководители кланов сами будут решать свои конфликты интересов, взаимоотношения между работодателем и рабочим и так далее.
Внешние наблюдатели за последние месяцы с некоторым удивлением наблюдали за происходившим. Это история Бо Силая, высокопоставленного политика, который был уличен в связи с преступлением, которое, как выяснилось, совершила его супруга, и он был разжалован. Недавно газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью о богатстве семьи другого ключевого политика Вэнь Цзябао. Говорят иногда, что это может быть борьба кланов в руководстве, которые пытаются скомпрометировать друг друга.
Прежде чем мы видим, что бетонное единство китайской компартии, китайского руководства нарушено. То, что китайские руководители далеко не бедные люди, это, конечно, было известно на уровне слухов и на уровне аналитиков, но никогда само по себе китайское руководство не выносило такие конфликты на людях. И, безусловно, сегодня идет борьба не просто поколений. Сегодня идет борьба крупнейших политических кланов. И случайно летом Си Цзиньпина, одного из лидеров будущего Китая, старое поколение объединило в том, что он ненадежен в плане того, что не сможет продолжать ту политику, которая была завещена Дэн Сяопином. Обвинили его в этом люди, которые близки к окружению предыдущего лидера Си Ян Цзимина, который до сих пор пользуется огромным политическим весом. Ситуация с Бусилаем укладывается в эту же схему, потому что Бусилай не просто был популярным лидером, хотя здесь, безусловно, коррумпированным лидером, но лидером, который контролировал целые кланы и имел большое влияние, в том числе в Министерстве государственной безопасности КНР. По сути, перед выборами и сейчас, перед новым назначением, идет, грубо говоря, подчистка хвостов и пытаются восстановить вот это единство.
О смене поколения китайских лидеров говорил московский китаевед Алексей Маслов. В Пекине открылся очередной съезд КПК.
Колыбель демократии – источник двух мировых войн. От Атлантики до Урала, от рабства к невидимой руке рынка, от Перикла до Бекхэма. Европа свободы. Круглый стол о политике, экономике, обществе и культуре континента. Каждую неделю, в четверг и пятницу, в час дня по Москве, сразу после новостей. Всегда на сайте свободанews.ру.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 8 ноября. Суд в Москве выдал сегодня санкцию на арест юриста фармацевтической компании Дмитрия Виноградова, открывшего стрельбу по коллегам в офисе фирмы утром 7 ноября. Жертвами этого нападения стали 6 человек, одна пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии. Это происшествие заставило чиновников и экспертов заговорить об ужесточении правил владения оружием в России. На тему работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
По одной из версий, 30-летний юрист компании «Протек» Дмитрий Виноградов совершил массовое убийство из-за того, что тяжело переживал разрыв с коллегой Анной Козняковой. По словам самой девушки, молодые люди расстались этой зимой, когда у Виноградова начались приступы агрессии на почве ревности. На месте трагедии, в офисе на улице Чермянской, куда его отвезли следователи, Виноградов пояснил им, как именно готовился к преступлению. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Виноградову также будет назначена психиатрическая экспертиза. Следователи сомневаются в его вменяемости. Доктор медицинских наук, криминалист Михаил Виноградов своему тезке диагноз уже поставил.
Он болен психически давно. Он болен шизофренией. Вялотекущая форма параноидной бредовой шизофрении. Я видел его и портреты, и читал его манифест. И как у психиатра вообще, и как у психиатра-эксперта и криминалиста, сомнений в его болезни нет. И экспертиза должна быть немедленно, раньше или параллельно со всеми следственными действиями. Но у меня есть один вопрос. Он болен давно, и я полагаю, что эта болезнь была заметна всем. Ну, может быть, на работе его считали странным, чокнутым, необычным. Но родные должны были знать и понимать, что он болен. И не исключаю, что частным образом его пытались лечить.
Дмитрий Виноградов оставил на своей странице в социальной сети так называемый манифест, в котором написал, что ненавидит человечество, сравнив его, цитата, с генетическим мусором. Вот, в частности, фрагмент его записи. «Поймите, что вы здесь лишние. Вы генетический мусор, которого здесь быть не должно. Мусор, который возник случайно в результате ошибки в эволюции. Мусор, который должен быть уничтожен». Российская пресса уже окрестила его русским Брейвиком. Криминалист Михаил Виноградов полагает, что такое сравнение вполне обосновано.
Брейвик имел свой манифест и поехал, ну, имел больше оружия и лучше, чем у этого господина, и поехал расстреливать молодежь, собравшуюся на острове, молодежь, которая идеологически была ему не просто чужда, а противна, и их он хотел уничтожать. Этот господин хотел уничтожать человеческий компост, людей, непригодных к жизни, и, имея меньшие возможности, чем Брейвик, он просто расстрелял знакомых, сослуживцев. И там, где есть статистика, существует от силы 1.5-2% людей, тяжело больных психически. А среди этих больных единицы, которые готовы так агрессивно выступать.
Правоохранительные органы проверят медицинское учреждение, где Дмитрий Виноградов получил справку о состоянии здоровья для разрешения на приобретение оружия. Средства массовой информации сообщали, что Виноградов купил этот документ. Ранее агентство «Интерфакс» писало, что разрешение на владение охотничьим оружием юрист фармацевтической компании получил легально. Это происшествие заставило чиновников заговорить об ужесточении правил выдачи и ношения оружия. Представители Министерства внутренних дел России подготовили пакет поправок в закон об оружии. Ротшильды. В ведомстве отмечают, что предложение не связано напрямую с событиями 7 ноября, однако этот случай также оказал влияние. В МВД предлагают запретить людям носить все виды оружия в общественных местах, а также пользоваться ими в состоянии алкогольного опьянения. За нарушение этого пункта предусматривается ответственность вплоть до уголовной. Представители министерства также планируют повысить возраст, с которого разрешено иметь оружие, с 18 лет до 21 года. По мнению бывшего депутата Государственной Думы Геннадия Гудкова, одними запретами проблему не решить.
В России не так много оружия, хотя называют цифру, допустим, 6-6,5 миллионов, вроде кажется, это много. Но на самом деле в любой другой стране такая цифра на душу в разы выше. То есть у нас оружия в России на самом деле немного, вот то, которое на руках у населения. И вот то, что произошло в Москве, это вовсе никак не относится к проблеме легализации или нелегализации огнестрельного короткоствольного оружия, то бишь пистолетов. Просто надо четко понимать, что в стране нарастает экстремистско-радикальное мировоззрение. Количество людей, которые готовы с помощью силы сводить счеты, просто увеличивается. И на это влияет прежде всего организация самой жизни в стране. Это насилие на экранах, это, по большому счету, правовой беспредел, это агрессия на улицах, это накопившийся гигантский отрицательный заряд у населения, ведь у нас каждая пустяшная ссора может привести к трагическим последствиям.
Предложение Министерства внутренних дел уже поддержала глава Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая. На следующей неделе она намерена внести в Госдуму законопроект, ужесточающий правила владения оружием. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Какой может быть психологическая мотивация действий Дмитрия Виноградова, вполне благополучного внешне молодого человека, решившегося на хладнокровное убийство хорошо знакомых ему людей? Я беседую с доктором психологических наук, деканом факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Евгением Моргуновым. Это какое-то моментальное помутнение рассудка или это решение, которое человек готовит задолго?
Вы знаете, бывает и та ситуация, и вторая из названных вами. В данном случае, я думаю, что действительно человек планировал заранее свой поступок, по-видимому, он объясняет, по крайней мере, свой поступок на нескольких уровнях. С одной стороны, вроде бы как есть некоторая неразделенная любовь, но с другой стороны, он опубликовал манифест, в котором, я бы сказал, высказывается довольно определенное отношение к окружающему ему социальному пространству, и вполне эта агрессия прописана в этом тексте. Так что он готовился, это без сомнения.
Мир, скажем так, офисных работников, это какая-то особенная среда, особенно опасная для такого рода преступлений, или нет тут никакого подтекста?
Вы правы, задавая такой вопрос, но тут немножко надо сместить акцент. С моей точки зрения, его собственное профессиональное занятие, а именно он юрист, скажем так, если сравнивать между собой профессиональные занятия, должности и так далее, ближе к той области, которая находится, может быть, характеризована как область агрессивного поведения, а в каком-то смысле занятие юридической практикой – это некоторая канализация определенного личностного типа у людей, да? Когда мотивы помощи, взаимопомощи, служения, они, в общем-то, не на первом месте, скорее на первом месте такая рациональная модель следования закону и соблюдения закона. То есть тут есть некоторый нюанс, связанный с тем, насколько человек допускает сочувствие другим людям. Или он исходит все-таки из рациональных положений, где сочувствию и другим чувствам места нету. И в этом смысле выбор этого профессионального занятия отнюдь не случайен. То есть там есть некоторая корреляция с эпилептоидным поведением, в общем, да. Отсюда уже полшага до того, что можно оказаться и по другую сторону закона.
Этот молодой человек был волонтером природоохранных организаций, участвовал там в кампаниях по спасению птиц. Какое-то сострадание к живому ему не чуждо. В то же время он решился на убийство не просто незнакомых людей, людей прекрасно ему знакомых. Есть какая-то психологическая мотивация именно такого поведения?
Знаете, тут можно использовать такую метафору, я бы сказал, что, в общем, есть некоторые, слои личности, можно сказать, личностной защиты, да, причем они направлены в разные стороны, скажем, некая защита в отношении социальных невзгод, некоторая защита по отношению неурядиц в семье, некоторая защита по отношению к каким-то конфликтам со своими друзьями бывшими. Получается иногда так, что у человека одна за другой, как бы, да, рушатся все названные, да, рушатся названные типы защит. В данном случае толчком была неразделенная любовь, но мы же не знаем, что там еще у этого человека, да, какие защиты порушены, и в принципе это может привести к такому, системному взрыву, если угодно. Другое дело, что
А можно это каким-то образом рефлексировать, описывать это. Тут зависит уже другой переменной, насколько человек склонен к тому, чтобы попытаться осознать и объяснить свое поведение, либо он просто импульсивно действует, агрессивен. Агрессия ведь может быть направленная внутрь, на себя самого. Вот как бы суициды – это другая форма, другая канализация каких-то неудач и переполненного терпения.
Чего это зависит, когда человек принимает решение о суициде или вот о таком методе агрессии?
Тут разные варианты бывают. Бывает же и последовательное убийство с переходом на суицид, например, да? То есть, ну, по крайней мере, три варианта бывает. Агрессия вовне, значит, агрессия на себя и смешанные случаи, да? Есть разные компоненты, например, энергетические. Человека переполняет эта энергетика агрессивная, то он может ее выплескивать достаточно широко, то есть сконцентрирован, сфокусирован на самого себя.
Молодой парень, ему 25 лет всего, достаточно благополучный, формально, по крайней мере, по тому месту работы, где он был, Москва, высшее образование. Понятно, что таких трагедий, к счастью, единицы, но тем не менее, для этого поколения это типичные проблемы, на них нужно обращать внимание?
Такие случаи бывают в разном возрасте, но если иметь в виду фактор энергетики, то, конечно, ну, скажем, в возрасте там, до 30 лет этой энергетики хватает с избытком, потом несколько снижается энергетический уровень. Но тут есть еще один аспект, я бы сказал, который характерен для молодых. Это так называемое социальное научение в данном случае. То есть мы же вот видим, ну, что широким спектром, невзирая ни на какие границы, идет вот эта агрессия. Брейвик и колорадский стрелок, в общем-то, да, и вот еще теперь московский стрелок получается. То есть на самом деле есть еще какое-то как бы освоение типа агрессии, я бы сказал. То есть, ну, выученная беспомощность, есть такое понятие в психологии, а может быть и введено новое понятие, что выученная криминальная агрессия.
С этим можно что-то делать? Скажем, изменение правил владения оружием в России может быть решением проблемы? Или такого рода люди все равно найдут способ выплеснуть свою агрессию, если уж они решатся на это?
Огнестрельное оружие просто увеличивает зону поражения, на самом деле, да? Может быть, и холодное оружие использовано. Само по себе там изменение правил владения оружием, оно может оказать просто влияние на количество фактов, а на, ну, кровавость, скажем, каждого события.
Ну, вы бы рекомендовали, скажем, ужесточить правила владения оружием в этой связи?
По-моему, в Российской Федерации правила и так достаточно строгие. Наверняка раздадутся голоса, требующие вслед за автолюбителями ужесточения законодательства по поводу владения оружием. Мне не кажется, что необходимо решение.
Есть какие-то способы, чтобы купировать такого рода явления, или в современном обществе никуда не деться от таких вот полупомешанных людей?
Это некая, ну, проблема, которая обостряется, кстати говоря, в ситуации, которую можно назвать там кризисной, допустим, да. Сейчас, в общем, речь идет об этом, или ситуации стагнации. Количество таких людей увеличивается. Ситуация большего социального благополучия или, наверное, количество людей такого рода и событий таких уменьшается. Надо просто, наверное, выходить из кризиса, двигаться куда-то к более благоприятному течению обстоятельств. Это само собой приведет к уменьшению такого рода событий.
У психологической мотивации действий Дмитрия Виноградова говорил декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Евгений Моргунов. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в средствах массовой информации. Польские газеты живо обсуждают уголовное дело о договорных матчах и коррупции в национальном футбольном чемпионате, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
В среду, кроме начала крупнейшего судебного процесса в истории польского футбола, имело место еще одно событие. Первое официальное заседание новых властей Польской Федерации Футбола. Теперь федерацией руководит в прошлом легендарный футболист Збигнев Боняк, который сменил на этой должности своего не менее заслуженного коллегу Грзегорза Лята. Лята был отличным футболистом в свое время, но на посту председателя федерации, по мнению большинства болельщиков и экспертов, показал себя не самым лучшим образом. Теперь вся надежда на Бонька, и об этом пишут сегодня польские газеты. «Новое начало. Старые грехи». Статья в наиболее массовой спортивной газете «Przegląd Sportowy». Автор Антоний Бугайский пишет. Это, конечно, совпадение, но насколько же оно символично? В Варшаве Збигнев Боняк перед целой армией журналистов обещает перемены и совершенствования. Все в федерации должно выглядеть теперь эффективнее и как следует, современнее. молодая власть со знаком качества. И когда в Варшаве новое руководство рассказывало о новом начале, в душном зале окружного суда во Вроцлаве прокурор читал обвинительное заключение в процессе так называемой банды парикмахера. Там большое открытие в федерации, а здесь большой процесс людей, которые опозорили польский футбол. А на скамье подсудимых масса хороших знакомых старого руководства федерации. Но и нового также. Для старых властей федерации коррупционная афера была чем-то заслуженно позорным, а выводы из этого сделаны были неправильные. Не нужно было об этом говорить, а если уже и приходится, то сводить все к абсурду и карикатуре. То, что в федерации отсутствуют логичные и эффективные юридические механизмы, понятно даже гимназисту. Ведь было так, что футболисты, которые обвиняются в коррупции, увольняли из одного клуба и тут же принимали в другой. Новые власти пока не высказали своего отношения к коррупционному скандалу, кроме общих фраз о том, что виноватые должны понести наказание. А может, молодые руководители должны хотя бы на один день поехать на процесс во Вроцлав? Лучшего урока по новейшей истории польского футбола, пожалуй, нигде больше получить нельзя. Пишет Антоний Бугайский в газете. Далее Преглян Спортовый пишет о том, что процесс над членами так называемой банды парикмахера удалось начать лишь по истечении 2 лет после того, как прокуратура направила в суд обвинительное заключение. Задержка была вызвана тем, что сам Ришард Ф., псевдоним парикмахер, с февраля нынешнего года не являлся на заседание суда, ссылаясь на будто бы плохое состояние здоровья. В конце концов, эксперты признали, что состояние здоровья главного обвиняемого не является настолько плохим, чтобы он не мог принимать участие в процессе. Затем полиция несколько месяцев не могла найти парикмахера. Наконец, в августе он был задержан и помещен в следственный изолятор. На скамье подсудимых Вроцлавского окружного суда 36 человек. Это спортивные функционеры, наблюдатели футбольной федерации, судьи, тренеры, а также футболисты. Их обвиняют в манипуляции результатами матчей национальной футбольной лиги. Обвинения касаются участия в организованной преступной группировке, члены которой подкупали участников спортивных состязаний, судей, наблюдателей, а в некоторых случаях также непосредственно футболистов, заявил прокурор Кшиштоф Гжешак, который несколько лет ведет дело банды парикмахера. Прокуратура расследовала действия преступной группировки главным образом в период с 2003 по 2005 год. Все началось с 2 достаточно незаметных дел. Отмывание денег в футбольном клубе «Одер Аполя» и задержание полиции в 2005 году судьи, который деньги, закупленный матч, прятал в запасном колесе собственного автомобиля. В обвинительном заключении прокуратуры содержится аж 111 обвинений, которые будут зачитываться, по крайней мере, в течение 3 дней. Судебное заседание во Вроцлаве – первое из серии процессов, поскольку в сумме обвинения в коррупции услышали около 600 человек. Большинство обвиняемых своей вины не признают. Газета «Выборча» также сообщает о начале процесса парикмахера. Газета подчеркивает, что материалы, собранные прокуратурой, настолько обширны, что обвинительное заключение, переданное в суд, насчитывает 1700 страниц. Примечательно, что сам Ришард Ф. несколько лет назад при помощи спортивного обозревателя Адама Годлевского написал и издал свою автобиографию под названием «Исповедь парикмахера». Годлевский записал также короткое видео интервью с Ришардом Ф., которое поместил в интернете. Вопрос журналиста Годлевского. Только ли вы, известный парикмахер, замешаны в коррупционные процессы в польском футболе?
Абсолютно нет. Польский футбол...
Конечно, нет. Замешаны почти все клубы, которые представлены в лиге.
Которые брали участие в розыгрышах пикасни.
А конкретно кто? Судьи, функционеры, футболисты?
Очевидно, брали участие в этом.
Конечно, все замешаны. И судьи, и руководители клубов, которые привозили деньги.
Финансирующие пенежки.
А мог ли не знать об этом председатель Федерации футбола Гжегош Лята? Но он же не слепой, тем более, что работал тренером в нескольких клубах. Думаю, что он хорошо ориентировался в ситуации и все видел. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Государственном Эрмитаже открылся зал Дмитрия Александровича Пригова, один из первых залов постоянной экспозиции современного искусства в музейном здании главного штаба, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Открытие зала Дмитрия Александровича Пригова – это часть проекта «Эрмитаж-2021» по созданию залов современных художников в новых выставочных помещениях Эрмитажа. Проект по показу и коллекционированию произведений современного искусства начался в 2007 году по инициативе дирекции Эрмитажа. В 2009 году в Эрмитаже появился сектор современного искусства, в 2012 превратившийся в отдел современного искусства. Один из основателей московского концептуализма Дмитрий Пригов известен не только как поэт, написавший 35 тысяч стихотворений, 4 романа, статьи о современном искусстве и литературе, но и как автор графических работ, коллажей, объектов, инсталляций, перформансов. В Эрмитаже хранится около 400 его работ, подаренных наследниками. концептуализм, появившийся в 70-е годы в СССР, стал одним из брендов русского искусства на Западе, как русская икона или русский авангард. И сейчас он переоценивается, начинает показываться на Венецианской биеннале в крупнейших музеях мира. Наряду с другими работами в экспозиции представлены рисунки фантомных инсталляций, работы, выполненные на газете «От правды до коммерсанта». Не соседствуют с инсталляциями, например, с рядом пустых белых стульев, над которыми написано «Леонардо Малевич Рембрандт» или знаменитыми приговскими банками с надписями. В эти же дни в Петербурге проходит Приговский фестиваль «Дни Дмитрия Александровича Пригова в Эрмитаже». Концерты, перформансы, научная конференция, четвертые приговские чтения.
Из Петербурга Татьяна Вольская. О многообразии творчества и образа Дмитрия Пригова говорит петербургский искусствовед Александр Боровский.
То он был занудный университетский профессор, который их любил как друзей, над которыми любил их издеваться, с их попытками любое его ауканье превратить в текст, с таким текстоложством, так сказать. И тут же был хулиганом сродни ребятам из группы «Война», которые в конце последний его перформанс хотели сделать, свести его в шкафу по этажам многоэтажного дома и читать в это время его стихи. Человек, который никак не вписывается в такую, знаете, модель предмета исследований университета штата Огайо. Он обожал быть вот таким профессором Игорем Смирновым и тут же мог фигу какую-нибудь показать и смеялся. Профессор, снимите очки, велосипед. Да это про него. Конечно, без его персонажности очень трудно о Пригове говорить. В нем было это чрезвычайно важно. Поэтому можно вести архивы, приклеивать его тексты. Но вот его порода, его игра, его драйв и его акустика, когда ушла, все это трудно фиксируемо. Поэтому вот сейчас такой слет больших людей, его друзей, почитателей, исследователей, а Пригова-то нет. Такая щемящая нота. Мне нравятся его рисунки, такие смешные, где несколько планов, как бы план слова, план материальное рисование слова, Сталин, Ленин, и план погружения в какую-то взвесь совершенно инфернальную природу. Вот такие рисунки сейчас Вагдава подарила музею.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 8 ноября работала корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская, был искусствовед Александр Боровский. В Государственном Эрмитаже открылся зал Дмитрия Александровича Пригова. Вот так обстояли дела в четверг, 8 ноября 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Герман и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!